Целая галактика свечей горела в центре пола. В покрытых пятнами, развешанных по стенам зеркалах, они были похожи на стайку светящихся глубоководных рыб. Вильям прошел мимо перевернутых кресел. Впрочем, одно кресло стояло сразу за границей освещенного круга.
«А, Вильям», —
произнесло кресло. А потом лорд Эслов распрямил свою тощую фигуру, поднялся из уютных кожаных объятий и вышел на свет. «Отец», — кивнул Вильям.
«Я так и думал, что ты придешь. Твоей матери тоже всегда нравился этот дом. Конечно, в те дни все было иначе».
Вильям ничего не ответил. Все и вправду было иначе.
«Наверное, этому безумию стоит положить конец», —
продолжил лорд Деслов. «По-моему, ему уже положен конец».
«Сомневаюсь, что ты имеешь в виду то же, что и я», —
улыбнулся лорд Деслов. «Я не знаю, что именно ты имеешь в виду», — сказал Вильям. «Я просто пришел, чтобы услышать от тебя правду». Лорд Деслов вздохнул.
«Правду? Я поступал в интересах города, и тебе это известно. Когда-нибудь ты поймешь меня. Лорд Ветинари лишь губит наш город».
«Да, именно так все и начинается», — промолвил Вильям, удивляясь собственной выдержке, ведь в голосе его не было и следа дрожи. «С подобных слов. Я хотел как лучше, цель оправдывает средства, одни и те же слова каждый раз».
«Разве ты не согласен, что пора выбрать правителя, который прислушивался бы к мнению людей?»
«Возможно. Но о каких конкретно людях ты говоришь?» Выражение снисходительности исчезло с лица лорда Деслова. Оно и так продержалось там довольно долго.
«И ты собираешься написать обо всем в этом своем помойном листке?»
Вильям промолчал.
«Ты не сможешь ничего доказать, и прекрасно понимаешь это».
Вильям шагнул на свет, и лорд Деслов увидел в его руке блокнот. «У меня достаточно доказательств. По крайней мере, на данный момент. Остальными доказательствами будет заниматься стража. Ты знаешь, что люди называют Ваймса терьером Ветинари? Терьеры копают и копают, и никогда не сдаются». Лорд Деслов положил руку на эфес своей шпаги. И вдруг Вильям услышал собственные мысли. «Спасибо, спасибо тебе, ведь я не верил, до самого последнего момента не верил».
«У тебя что, совсем нет чести?» — спросил лорд Деслов прежним спокойным голосом, от которого люди, как правило, приходили в бешенство. «Хорошо, пиши и будь проклят. Вместе со своей стражей. Мы не приказывали».
«Конечно, не приказывали», — перебил Вильям. «Полагаю, ты просто сказал: сделайте вот так и вот так, а о деталях предоставил заботиться людям, подобным Кнопу и Тюльпану. Эти кровавые руки ты держал подальше от себя, чтобы не испачкаться».
«На правах твоего отца я приказываю тебе прекратить».
«Обычно ты приказывал мне говорить правду». Лорд Деслов выпрямился во весь рост.
«О, Вильям, Вильям, не будь таким наивным».
Вильям закрыл блокнот. Слова приходили гораздо легче. Он прыгнул с крыши дома и понял, что умеет летать. «Скажи, какую правду ты имеешь в виду сейчас? Правду настолько ценную, что ее нужно окружить караульными лжи? Правду, которая может показаться более странной, чем вымысел?
или правду, которая все еще надевает башмаки, пока ложь обегает весь мир?»
Вильям сделал шаг вперед.
«Это ведь твое любимое изречение. Впрочем, неважно.
Думаю, господин Кноп пытался тебя шантажировать. И знаешь, я поступлю так же, каким бы наивным я тебе ни казался. Ты уедешь из города. Немедленно. Вряд ли с этим возникнут какие-то трудности. И тебе остается лишь надеяться, что ни со мной, ни с теми, с кем я работаю, ни с моими знакомыми ничего плохого не случится».
«Ты теперь указываешь мне, что делать?»
«Немедленно!» — закричал Вильям так громко, что лорд Деслов отшатнулся. «Ты не только обезумел, но и оглох! Ты уедешь немедленно и никогда не вернешься, потому что если ты вернешься, я опубликую все произнесенные тобой слова, все до последнего!»
Вильям выхватил из кармана бесорганайзер.
«Все до последнего! Слышишь меня? И даже господину Кривсу не удастся подмазать всех, чтобы выручить тебя! У тебя хватило наглости, тупой наглости, использовать наш дом! Да как ты посмел! Убирайся из города! И либо вытащи шпагу из ножен, либо убери руку с Эфеса!»
Он замолчал, чтобы перевести дух, и вытер раскрасневшееся лицо.
«Правда надела башмаки!» — продолжил Вильям. «И скоро начнет легаться!» — он прищурился. «Я сказал, убери руку с Эфеса!»
«Как глупо! А я ведь считал тебя своим сыном!»
«Да, конечно! Я об этом чуть не забыл!» — фыркнул Вильям, неудержимо влекомый вперед яростью. «Знаешь, у гномов есть один обычай!»
«О нет, конечно, не знаешь, ведь ты не считаешь их достойными твоего внимания. Но я знаком с некоторыми из них, и...»
Он достал из кармана бархатный мешочек и бросил его на пол отцу под ноги.
«Что это такое?»
— спросил лорд Деслов.
«Больше 20 000 долларов, или около того, оценивали эксперты», — ответил Вильям. «У меня не было времени выяснить точнее, я не хочу, чтобы ты считал меня нечестным, поэтому округлил в меньшую сторону. Этого должно хватить, чтобы оплатить все мои годы. Оплатить сделанное тобой для меня. Учебу, одежду и так далее. Должен признаться, ты весьма халтурно справлялся со своей задачей, учитывая то, что конечным результатом стал я. И теперь я выкупаю себя у тебя. Понятно?»
«Понятно. Эффектный жест. Но неужели ты действительно считаешь, что семейные отношения строятся только на деньгах?»
— уточнил лорд Деслов. «Считаю, и вся история нашей семьи подтверждает мою точку зрения. На деньгах, земле и титулах», — сказал Вильям. «Насколько я помню, нам ни разу не удалось заключить брак с кем-либо, у кого нет, по крайней мере, двух вещей из трех перечисленных».
«Дешевый укор. Ты понимаешь, что я имею в виду?»
«Не знаю, понимаю ли», — пожал плечами Вильям. «Но знаю, что всего несколько часов назад нашел эти деньги на трупе человека, который пытался меня убить».
«Пытался тебя убить?»
В голосе лорда впервые проступили нотки неуверенности.
«Да. Ты удивлен?» — улыбнулся Вильям. «Когда подбрасываешь что-то вверх, всегда сначала подумай, куда оно потом упадет».
«Да. Ты действительно не понимаешь», —
вздохнул лорд Деслов.
Он подал едва заметный знак рукой. И Вильям увидел, как тени отделились от еще более темных теней. Он помнил, что управлять имениями Десловов можно было только с помощью огромного числа наемных работников, и это касалось любого аспекта жизни. Работниками становились, как правило, крепкие парни в круглых шлемах, которые умели вышвыривать людей на улицу, лишать имущества, ставить ловушки на человека.
«Вижу, ты несколько переутомился», —
продолжил отец, когда тени приблизились.
«И думаю, тебе сейчас пойдет на пользу... Ну да, «Конечно. Небольшое морское путешествие. На острова Тумана или, возможно, на 4 икса. Или на Пханг-Пхангдук. Насколько я знаю, молодые люди, не боящиеся замарать руки, до сих пор могут сделать там состояние. Здесь тебя определенно не ждет ничего хорошего».
Вильям оглядел 4 мужчин. Он как-то видел их в имении. Кажется, у всех 4 были простые имена, типа Дженкс или Фикс. Люди с простыми именами, люди без прошлого.
«Господин Вильям, веди себя разумно, и все пройдет тихо и гладко», — предупредил один из слуг.
«Ты будешь регулярно получать небольшие суммы», — сообщил лорд Деслов. «На них ты сможешь вести привычный образ жизни».
С невидимого в темноте потолка, кружась как кленовые листья, посыпались хлопья пыли. Они опустились на пол рядом с бархатным мешочком. Над головами тихо зазвенело закрытое чехлом люстра. Вильям посмотрел вверх.
«О, нет!» – пробормотал он. «Пожалуйста, только никого не убивай!»
«Что?» –
изумился лорд Деслов. Отто Шрик спрыгнул на пол и вскинул руки на манер когтистых лап.
«Гутен абенд!» –
поздоровался он с ошеломленными работниками лорда Деслова. Потом посмотрел на свои руки.
«О, что я себе позволяю?»
Сжав пальцы в кулаки, он принял боксерскую стойку и затанцевал с ноги на ногу.
«Поднимает свои руки! Я вызываю вас на традиционный анкморпорский кулачный бой!»
«Поднять руки?»
– переспросил мужчина, вскидывая дубинку.
«А как тебе вот это?»
Прямой удар в челюсть, нанесенный Отто, сбил его с ног. Слуга, перевернувшись в воздухе, упал на спину и заскользил по полированному полу. Отто развернулся так быстро, что на мгновение потерял отчетливые очертания и сочным ударом сбил с ног еще одного слугу.
«Что вы делаете? Что делаете? Я вызываю вас на цивилизованный кулачный бой. А вы не хотите драться?» —
спросил он, прыгая взад и вперед, как боксер-любитель.
«Теперь ты, Игер, показывай, ты на что приспособлен».
Кулаки замелькали так быстро, что стали невидимыми, а противник Отто задрожал, как боксерская груша. Когда он упал, Отто выпрямился и как-то рассеянно нанес боковой удар в подбородок бросившегося на него 4-го слуги. Прежде чем упасть, тот эффектно перевернулся в воздухе. На все это Отто потребовалось несколько секунд, а потом ошеломленный Вильям вдруг пришел в себя и крикнул, предупреждая Отто. Но опоздал. Отто опустил взгляд на клинок, глубоко вонзившийся в его грудь.
«О, вы только посмотрите!» — воскликнул он. «С моей работы рубашка хватает всего на 2 дня!»
Он повернулся к попятившемуся лорду Деслову и громко хрустнул суставами пальцев.
«Убери это от меня!» —
закричал его светлость. Вильям покачал головой.
«О, вот как!» —
сказал Отто, подходя все ближе.
«Ты имеет меня как нечто неодушевленное? Тогда позволяет мне действовать соответствующе!»
Он схватил лорда Деслова за лацканы и поднял высоко вверх на вытянутой руке.
«Моя родина тоже имеет подобные люди», — сообщил он. «Они управляют толпой. Я ехал сюда, в Ангкор-парк, потому что меня уверяют, здесь все иначе. Но везде одно и то же. Везде присутствуют такие, как ты. Ну и что я вам делаю?»
Второй рукой он сорвал со своего лацкана черную ленточку.
«Все равно я ненавидит какао!»
«Отто!» — вампир обернулся.
«Я, Вильям? Что ты хотеет?» Это зашло слишком далеко. Лорд Деслов побледнел. Вильям никогда не видел отца таким испуганным.
О, ты считает? Думает, я его покусает. Тебя покусает, Гер Светлость? Думаю, нет. Потому что Вильям хорошо ко мне относится.
Он согнул руку, и лицо лорда Деслова оказалось всего в нескольких дюймах от лица вампира.
«А может, я спросить себя, заслуживает ли я такое отношение? Или может спросить себя, кто из лучше, я или ты?»
На пару секунд Отто задумался, а потом рывком притянул отца Вильяма к себе. Крайне деликатно он поцеловал лорда Деслова в лоб, после чего опустил дрожащего лорда обратно на пол и погладил его по голове.
«По чести, говорит, какао не из такой уж плохой. Да и девушка на физгармонии иногда мне подмигивает».
Усмехнулся Отто, отходя в сторону. Лорд Деслов открыл глаза и посмотрел на Вильяма.
«Да как ты посмел?»
«Заткнись!» — оборвал его Вильям. «Сейчас я скажу тебе, что будет дальше. Никаких имен я называть не стану, я так решил. Не хочу, чтобы мать узнала, что ее муж — предатель. Кроме того, я помню о Руперте и о сестрах. Да и о себе не забываю. Я защищаю наше доброе имя. Наверное, я поступаю неправильно, но тем не менее именно так я поступлю. Я собираюсь ослушаться тебя еще один раз. Просто не скажу правду. Или скажу не всю правду. Кроме того, я уверен, что люди, которые захотят разобраться, и без моей помощи все выяснят. Причем достаточно быстро. И смею тебя заверить, предпочтут решить проблему тихо, не поднимая шума. Примерно так же, как ты собирался ее решить».
«Предатель?»
– прошептал лорд Деслов.
«Так скажут люди». Лорд Деслов кивнул. У него было лицо человека, пробудившегося от какого-то очень дурного сна.
«Я не могу взять у тебя деньги», —
сказал он.
«Желаю, чтобы они принесли тебе удачу, сын мой. Потому что теперь у меня не осталось никаких сомнений. Ты настоящий Деслов. Всего тебе доброго».
Он повернулся и пошел прочь. Через несколько секунд со скрипом открылась дверь, а потом тихо закрылась. Вильям, пошатываясь, доковылял до колонны. Его трясло. Мысленно он прокрутил встречу с отцом. И где были его мозги?
«Вильям, ты в порядке?» — спросил Отто.
«Меня сейчас стошнит, а так все в порядке». Свет не видывал такого тупоголового, упрямого, эгоистичного, наглого.
«О, ты имеет много, много времени исправляться», — успокоил Отто.
«Я говорил об отце».
«О!»
«Всегда так уверен в своей правоте».
«Извиняет меня, мы по-прежнему разговаривает про твой отец».
«Ты хочешь сказать, я очень на него похож?»
«О, найн! Совсем другой, абсолютно другой, никакого сходчества».
«Не стоит заходить так далеко, я все понял», — рявкнул он и тут же замолчал. «Кстати, я сказал тебе спасибо?»
«Найн».
«Понятно».
«Но ты обращай на это внимание, значит, все полный порядок», — успокоил Отто. «Каждый день по чуть-чуть, хоть в чем-то, мы становиться лучше и лучше». «Кстати, ты не мог бы помогать вытаскивать эта шпага? Лишь полный идиот пытается убить вампира шпагой. Только белье портит».
«Да, давай помогу».
Вильям крайне осторожно вытащил клинок.
«Я имею право включать рубашку в рабочие расходы?»
«Думаю, что да».
«Гуд. Что ж, все хорошо кончается. И наступает время дарить призы и медали!»
Весело произнес вампир, поправляя жилетку.
«Какие еще проблемы имеют место?»
«О, лично у меня проблемы только начинаются», — вздохнул Уильям. «Думаю, не пройдет и часа, как я окажусь в лапах стражи».